Глава третья. Самурай с Джексон-стрит. Томми. Только приехав в Сан-Франциско, Томми Флат жил в одной комнатке-чулане с 5 китайскими парнями. Всех звали Вон. Все хотели на нем жениться. Чистый ужас. «Это как оказаться в коробке с курицей Гунбао на вынос», — говорил Томми. И хотя одно и другое было совершенно никак, а Томми просто пытался выражаться цветисто, в чем ощущал свой писательский долг, там и впрямь было тесновато, а также сильно пахло чесноком и потными китайскими парнями. «По-моему, они хотят замесить мне глину», — говорил Томми, «а я из Индианы, мы на такое не ведемся». Как выяснилось, китайские парни тоже на такое не велись, их просто очень интересовал вид на жительство. К счастью, всего неделю спустя на стоянке у безопасного способа в Марине, где Томми работал по ночам, он повстречал роскошную рыжую красотку по имени Джоди Страут. Она и спасла его от принудительного заточения с китайскими парнями, одарила его своей любовью, отличной студией на чердаке и бессмертием. Но, к несчастью, и месяца не прошло, как их клеврет Эбби покрыла их бронзой. Пока они спали. И Томми однажды вечером проснулся и обнаружил, что не может шевельнуть ни мышцей, несмотря на огромную вампирскую силу. «Уж лучше оказаться в коробке с курицей Гунбау на вынос», — сказал бы Томми, если б мог хоть что-нибудь сказать, но он не мог. Тем временем совсем рядом с ним, в той же бронзовой скорлупе, Джоди парила в сонном состоянии. Побочки вампирской способности обращаться в туман. Этому трюку она научилась у Ильи бен Шапира, ее прародителя. Чередуя мертвый сон дня и парение в сновидчестве, она могла бы выдержать в статуе не один десяток лет. А вот Томми так и не овладел навыком обращаться в туман. Времени научить его ни у кого не оказалось. Потому с закатом все его вампирские чувства вспыхивали неоном, и каждую секунду вынужденного заключения он переживал с электрической интенсивностью, от которой едва не вибрировал в бронзовой скорлупе. В клетке его рассудка взад-вперед метался альфа-хищник, и понемногу этот самый рассудок сбрасывал. И Томми, разумеется, сделал единственное возможное. Сбрендил, далая на луну. Чет. Пришлось бы вылезать чуть не милю котиных жопок, чтобы избыть вкус парковочной счетчицы. Но Чету это было по силам. Он пару раз легнул задними лапами корку праха, оставшегося от счетчицы, и двинул через дорогу в переулок, а там свернулся во тьме клубком и вознамерился притупить вкус человечины. Всего чуть больше месяца прошло с тех пор, как старый вампир обратил Чета. Но кот уже утрачивал все ощущения своего прежнего «я». Было время, он все свои дни проводил на Маркет-стрит, дремал под боком у Уильяма, бездомного мужика, который зарабатывал на жизнь картонным стаканчиком и табличкой с надписью «Я бездомен, а кот мой огромен». Чет и впрямь был немал, и хотя большую долю его объема составляли пушистость шерсти, ему удалось достигнуть веса в 35 фунтов – сидя на диете из полуупотребленных чизбургеров и картошки фри, подаваемых ему прохожими у входа в Макдональдс. Теперь же Чет охотился в ночи на любых теплокровных существ, что ему попадались — крыс, птичек, белочек, кошек, собак и даже случайного человека. Поначалу добычей становились только пьянчуги и другие бомжи, а первым Чет опустошил своего старого друга Уильяма. Тот распался в пыль у Чета перед носом. Кот взвыл, метнулся прочь и спрятался под мусорным контейнером на весь остаток ночи и весь следующий день. Сожаления у него не было. Он ощущал лишь голод и возбуждение от притока свежей крови. Наслаждение, практически сексуальное, превосходило радость убийства. Нормальным котом Чет такого не испытывал, ибо еще котенком его кастрировали в приюте. Но теперь у него появились не только скорость, сила и чувство гораздо острее, чем даже у вампиров-людей, как и его новые человеческие сородичи, Чет обнаружил, что он вновь обрел физическое совершенство. Иными словами, приблуда у него работала, что надо. Вскоре после убийства, понял он, нужно поскорее что-нибудь трахнуть. Хотелось этого отчаянно, и чем больше бы это что-нибудь... елозила и голосила, тем лучше. Превыше запахов автобусного выхлопа, еды в готовке и умытых мочой уличных бордюров, что напитывали собой весь город, Чет улавливал аромат кошки в течке. Может, она и в миле от него, но с обостренным чутьем он ее найдет. По его позвонкам пробежала волна восторга. Под шерстью, которая у него восстановилась после того, как люди его побрили, спарились у него на глазах и напились его крови. Всего этого и по отдельности хватило бы, чтобы расшатать нестойкую котину психику, а посему, превратившись в кота-вампира, Чет отрастил себе совершенно новую мотивацию поведения — месть. Ибо после метаморфозы обострилось у него не одно лишь чутье, сам мозг, ранее действовавший в замкнутой петле «пожрать, поспать, посрать, повторить», теперь отрастил себе совершенно новую осознанность. Вместе с Четом и он стал попросту больше. Теперь в котике было полных 60 фунтов, и он соображал уже не хуже собаки, хотя прежде был не умнее кирпичей. Собака. Ненавистное нечто. Запахло псом. Все ближе. Чет чуял его. Их. Потому что их двое. А теперь и слышал. Он оторвался от омовения собственной попки и завизжал, как рысь под электротоком. В ответ ему квартал принес отзвуки воя десятка других котов-вампиров.